Сихо Ребе на главу Ваихи, вторая беседа из 10-го тома Ликут и Сихейс, сказанная в 1964 году. На предложение из нашей недельной главы Ваихи и позвал Яаков своих детей и сказал им: «Соберитесь, и скажу я вам то, что случится с вами в конце дней. Соберитесь и слушайте». Сказали наши мудрецы об этом предложении, и приводит это Раши с некоторыми изменениями от изречения мудрецов, что «Бикиш Яаков», «хотел Яаков», «раскрыть своим детям кецайомин», «конец дней», по-простому «приход Машиаха», и ушла от него Шхина. И нужно понять, откуда мы знаем, что это то, что имеется в виду в этом предложении, что то, что Яаков хотел раскрыть своим детям кецайомин, конец дней. На первый взгляд можно сказать, что когда он позвал своих детей и сказал: «И я расскажу вам, что будет в дальнейшие дни», имеется в виду то, что потом рассказывается. Броха из благословления и последующая история, и какая будет задача и миссия каждого из колен. Откуда известно, что он хотел раскрыть им именно конец дней, а не просто хотел им рассказать, что будет в более последующие дни? Некоторые комментаторы пытаются это доказать, так как Яаков использует слова «бахарис айомим», «бахарит айомим» в конце дней, что вроде бы означает эта фраза «конец дней», именно «кец айомим», «приход Машиаха», как мы находим это несколько раз в Танахе. И поэтому вроде бы вот как в открытую написано, что Яаков им сказал: «Я скажу вам, что будет в конце дней», то есть когда будет конец дней. Но на первый взгляд это не доказательство, по нескольким причинам. Во-первых, «ахарита ямим» – это не «кец айомин». «Кец айомин» – это конец дней, это приход Машиаха. А вот «ахарита ямим» – последующие дни, в некоторых местах Танахе означает просто, что будет в более последующие поколения, в последующие дни. И если так, может быть, здесь можно понимать по-простому, что он сказал им: «Соберитесь, дети, я скажу вам, что будет в последующие дни, а не в конце дней». То есть еще раз, «ахарит ямим» сказано в нашей недельной главе, это последующие дни, а вот «кейца юмин» – последние дни, приход Машиаха, это уже, понятно, имеется в виду приход Машиаха, но в нашей главе не сказано «кейца ямин», а сказано «ахарит ямим». И откуда доказательство, еще раз, что «ахарит ямим» – это имеется в виду именно «кейца юмин», конец дней. Второй вопрос. Даже если мы объясним, что «ахарит ямим» – конец дней, имеется в виду именно конец дней кейцайомин, именно приход Машиаха. Какое доказательство, как мы видим, что Яаков хотел раскрыть это своим детям? То есть сообщить им, когда будет конец дней. Может быть, на простом уровне, что изначально не хотел Яаков рассказывать им конец дней, а хотел просто рассказать им, что случится. Что случится, он же им говорит: «Дайте я расскажу вам, что будет в конце дней». Может быть, он хотел им рассказать, что будет тогда, когда будет приходить Машиах, но не раскрыть им дату, время прихода Машиаха, где написано, откуда берут наши мудрецы, что он именно хотел им раскрыть срок прихода Машиаха. И третий вопрос. Так как привел этот комментарий именно Раши, который объясняет простой смысл Торы, необходимо сказать, что то, что Яаков говорит о сроке конца дней, намекается именно в простом смысле этого предложения, и вопрос, где же это намекается. И вот Ребе продолжает во втором пункте своей беседы, объяснение во всем этом будет следующее. Так как Яаков сказал своим детям: «Соберитесь, и я расскажу вам, что будет бахарит ямим в конце дней». И потом он говорит еще раз, второй раз фразу: «Соберитесь и слушайте». Понятно, что это два различных аспекта. Он говорит о двух вещах, и поэтому это сказано в Торе два раза, как мы видим в предложениях, что необходимо сказать, что это две разные вещи. Получается, что то, когда он сказал это второй раз, соберитесь и послушайте, это имеется в виду то, что он говорит дальше. И дальше он рассказывает им последующих историю. Но когда первый раз сказано, соберитесь, и я расскажу вам, что случится в конце дней, имеется в виду что-то другое. Получается, из простого смысла, из того, что два раза сказано «соберитесь и послушайте», понятно, что один раз имеется в виду «соберитесь и послушайте» то, что в недельной главе их будущая история, а первый раз «соберитесь и послушайте» то, что будет с вами в конце дней, получается, не может в этом речь идти только о том, или о том, что будет с ними дальше, потому что это уже сказано второй раз, значит, первый раз остается только отвести эту фразу на то, что он действительно хотел им раскрыть срок прихода Машиаха. Однако, еще необходимо понять, Рэбе говорит, то, что Тора говорит два раза, соберитесь и послушайте, вот этот двойной язык, дважды сказано вроде бы одно и то же, и, как мы сказали, один раз идет на то, что он рассказал им историю, второй раз на то, что он хотел рассказать им конец дней, когда будет конец дней. Откуда все-таки мы это доказываем, что первое то, что он хотел сказать, именно срок? Да, понятно, что это две различные вещи. Одна – это послушайтесь и соберусь, и я расскажу вам то, что будет с вами в последующие дни. Как мы сказали, это второе лечение. Первое лечение, понятно, что он имеет в себе в виду что-то еще, но пока что еще нет доказательства, что он имеет в виду именно это, что соберитесь, и я расскажу вам срок прихода Машиаха. Так вот, почему же это так, объясняет Рэбе дальше в третьем пункте своей беседы. Написано в Зохаре и приводится также в Хсидусе, что на иврите, на святом языке, есть три слова, которые вроде бы означают более или менее одно и то же, означают речь. Эти три слова – это дибур, амира и агада. Дибур, амира и агада можно перевести все три слова как речь, как рассказ. Однако есть разница между ними. Дибур – это именно речь. Амира – это правильно перевести как сказание. Дибур – это речь устами. Амира – это сказание, как бы сердце. А гагада – это рассказ мудрый, рассказ мудрости. Дибур – просто какая-либо любая речь. Амира – речение того, что в сердце. Агада – слова мудрости. Разница между ними следующая. Дибур и амира – речь и слова сердца могут исходить только иногда как бы с уст и наружу. Дибур, как мы сказали, это речь. Человек может говорить так, что одно вообще на устах, а другое в сердце. Даже амира, то, что объясняется в Зогре и в Хасидусе, что это речь, которая идет из сердца, может быть все-таки из сердца, но против своего внутреннего желания на самом-то деле, как примерно это приводится в Рамбаме, что есть алоха, закон, что когда человек, мужчина, не хочет давать гет жене разводное письмо, и в том случае, если бейсдин, если Равинский суд постановил, что он обязан это делать. Есть такие ситуации, где Равинский суд постанавливает, дает закон, что мужчина обязан дать гет. А он говорит, нет, я не хочу. Закон говорит, что его заставляют, пока он не говорит, я хочу. И как только он говорит, я хочу, все, могут они писать гет, потому что гет пишется только после того, как человек сказал, что я хочу писать гет. Так как же так? Вроде бы его заставили. Такая фраза «я хочу давать гет», которая сказана после того, как его заставили, вроде бы это не настоящее желание. Как же мы говорим, что можно писать гет? Это вроде бы не правда то, что он говорит. Ответ следующий, потому что то, что он не хочет, это его заставило Ецер Гора. Его истинное желание, что он да, хочет. Поэтому, когда Бейс Дин постановил, что он обязан дать гет, а истинное желание любого еврея служить Всевышнему, значит, истинное его желание, то, что он действительно хочет служить Всевышнему, то, что он пока говорит, что я не хочу, это его речь, она идет как бы из внешнего желания сердца. То есть мы видим, что то, что внутри, то, что сама Тора свидетельствует и говорит, что каждый еврей внутри на самом деле хочет дать, выполнить желание Всевышнего, поэтому его внутреннее желание это да, дать гет, и когда его заставляют давать гет, он да, говорит свое внутреннее желание, хотя еще вроде бы внешне до того, как его заставляли, он говорил нет. Из этого доказательство, что слова из сердца не всегда показывают на внутреннее сердце. Вот это вот дибур и амира не всегда суть того, что у человека внутри. Но хагада, слова мудрости всегда идут из мудрости, из глубины сердца. Потому что идея мудрых слов, слов Торы, это всегда из сути еврейской души. И то же самое, когда говорит Всевышний, конечно же, что когда написано, что Всевышний Егид что-то сказал, именно выражаясь этими словами, словами Агада, имеется в виду происходящее из глубин божественных миров, происходящее из глубины божественности. И поэтому, тогда, когда Яков говорит, соберитесь, вы агидолахем, и я расскажу вам, используется здесь именно слово агида, от слова агада, показывает, что Яков хочет раскрыть своим детям что-то наиболее внутреннее и глубокое, что только может быть. Он не просто говорит, соберитесь, вы они, о, эмор, я скажу вам, или адабер, а именно я агид. Агид, расскажу что-то очень-очень сущностное и внутреннее, сущностное для меня, для Якова, для его божественной души, для Всевышнего. И тогда, конечно, это имеется в виду, скорее всего, именно приход Машиаха. И продолжает Ребе в четвертом пункте своей беседы, что все еще нужно понять. Окей, он собирался рассказать им срок прихода Машиаха, и говорит Раши, говорит Медраш, не стал к момену Шхина, ушла от него Шхина. Вроде бы, да, что означает, что ушла от него Шхина? Это ушла от него Шхина, и поэтому он не сказал Кеца Юмин, поэтому он не рассказал о конце дней. На первый взгляд надо было бы сказать. Скрылся от него конец. Почему ушла от него Шхина? Почему такая фраза? Хотел рассказать им о Кеце Ямин и не стал к имену Шхина, ушла от него Шхина. Почему не сказано просто, хотел рассказать Кец и скрылся от него конец? Или какая-то подобная фраза. Почему не стал к Шхина? Дело тут вот в чем. Что Яков хотел рассказать своим детям конец дней. Почему? Потому что он думал, что это правильно и хорошо для них сделать. И они достойны, и это будет самое хорошее для них, что он раскроет им Кеца Ямин, время прихода Машиаха. Поэтому он сказал им, соберитесь, вы агида, и раскрою, расскажу я вам, когда же придет Машиах. Но когда они собрались вместе, не стал к Мемену, ушла от него Шхина. То есть он понял, что это не стоит сделать. То есть Яков сам по себе знал приход Машиаха. Это не то, что он забыл, как многие понимают, он хотел рассказать им приход Машиаха, и от него это ушло. Это как раз не написано. Но то, что от него ушла Шхина, показало ему, что ему не нужно раскрывать детям своим Кеца Ямин. И поэтому подчеркивает Талмуд, и подчеркивает наши мудрецы, не стал камену Шхина, ушла от него Шхина, не просто не написано, что от него ушло знание Кейца Ямин. Знание-то не ушло, просто он понял, что раскрывать вниз детям в этот мир это не надо. И продолжает Ребе в пятом пункте своей беседы, подчеркивают наши мудрецы, что именно от него ушла Шхина, что хотя вроде бы он сам знал еще о приходе Машиаха, но тот факт, что не может раскрыть детям то, что он сам знает, это влияет спуск на Якова, что от него уходит Шхина. Как Всевышний сказал Моше Рабейну, когда евреи согрешили, Ты, Мойше Рабейну, спустись от твоего величия. То же самое здесь. Так же, как Мойше Рабейну было дано величие для еврейского народа, когда евреи согрешили, он, Мойше Рабейну, спустился, то же самое здесь. То, что якобы было изначально раскрыто время прихода Машииха, и на нем присутствовала Шхина, в принципе, было для его детей. Но что оказалось, что его дети еще не годны на данный момент для того, чтобы раскрыть им приход Машииха, поэтому и от Якова самого как бы ушла Шхина. И продолжает Ребе в шестом пункте своей беседы. Если так, то можно спросить вопрос. Так как Яков, его ситуация, уровень его Шхины зависит от уровня его детей, почему от него ушла Шхина только тогда, когда он хотел раскрыть своим детям конец дней? Почему изначально на него да, Шхина пришла, и он да, знал об этом, и вроде бы чувствовал, что это правильно и хорошо раскрыть своим детям о приходе Машииха? Ответ на это тоже мы найдем у Мойше Рабейну. Когда Мойше Рабейну спустился с горы, у него было, как известно, две скрижали. Огромное присутствие раскрытия Всевышнего. И тогда, когда он приблизился к лагерю, увидел, что был сделан Эйгел Азогов, золотой телец, и все, что там происходило, написано, что руки Мойше Рабейну стали тяжелы, и, значит, он разбил эти скрижали. На первый взгляд, что поменялось? Почему до сих пор руки его были легки, у него были скрижали, и все было хорошо? Ведь то, что сделали золотого тельца, евреи сделали его еще тогда, когда он был на горе Синай. Если тогда, когда они сделали золотого тельца, он еще был на горе Синай. Почему там у него не затвердели руки, не стали более тяжелые руки? Почему там не разбили скрижали? Почему только при спуске вниз? А ответ следующий. Пока Мойше Рабейну находился еще на горе Синай, хотя золотой телец уже был сделан, Мойше Рабейну был совершенно на другом уровне, был отдален от всех аспектов, которые внизу, и не был с ними связан. И только тогда, когда он спустился с горы Синай, и когда он увидел золотого тельца, это действительно его затронуло, и он спустился вниз от своего уровня, и скрижали были разбиты. И то же самое в случае с Яковом. До того, как он хотел раскрыть детям конец дней, он был на такой духовной высоте, где он был бесконечно выше, чем уровень его детей. Тогда, когда он решил раскрыть, спустить вниз, раскрыть своим детям конец дней, он соединился с ними, и так же, как в случае с Мойше Рабейну, увидев то, что они еще не годны к тому, чтобы раскрыть им конец дней, это повлияло на него спуск вниз. И продолжает Ребе в седьмом пункте своей беседы. Так как эта идея, то, что Яков говорит своим детям, соберитесь, я расскажу вам, что произойдет в конце дней. Это написано в Торе. Понятно, что то, что Яков хотел, да, раскрыть конец дней, повлияло внизу свое влияние, и что-то через это произошло. Иначе Тора нам это не рассказывала. Это не просто он захотел, не рассказал, и Тора могла бы об этом не говорить. Из того, что Тора это рассказывает, понятно, что в этом что-то было, и что-то произошло даже из-за того, что он просто хотел рассказать своим детям конец дней, потому что любые просьбы, любые идеи, мысли, даже желания цадика не остаются пустыми, тем более те, которые напрямую по какой-то причине записаны в Торе. Как на это тоже пример есть из Мойше Рабейну, что Мойше Рабейну хотел пройти и увидеть землю Израиля, хотя в итоге Всевышний ему не дал, не ответил на эту просьбу, не ввел его в землю Израиля, тем не менее было показано Мойше Рабейну вся земля Израиля, и он увидел всю землю Израиля, как известно, все поколения до конца всех поколений, то есть его просьба не осталась неотвеченной. Он сказал, да, я Всевышний пройду и увижу эту землю, окей, пройти не прошел, но увидеть увидел. И то же самое, можно сказать, произошло с Яковом. Хотя ушла от него Шхина, и поэтому он не рассказал своим детям конец дней. Он тем не менее дал им силы, что они, его дети, и дети их детей, все евреи, весь еврейский народ, в конце концов достигнут уровня конца дней, смогут привести Машиеха. То есть, как бы само желание Якова раскрыть своим детям конец дней обеспечило их детям до конца всех поколений то, что их работа да доведет до того времени, когда в конце концов эти кецеймин, конец дней, приход Машиаха, да наступит. И это продолжает Ребе в 8-м пункте своей беседы, что теперь мы поймем, как мы уже упоминали в начале беседы, то, что Раши изменяет в своих словах немножко от того, что написано в Талмуде. Первое, что Раши не пишет, что он хотел раскрыть именно банав своим детям. Раши не пишет слова гаемин, дни. И Раши добавляет, что когда у него ушла шхина, он начал говорить какие-то другие вещи. Так вопрос, зачем Раши не пишет, убирает два слова от того, что написано в Талмуде, слова банав, его детям, слова ямин, дни, и зачем Раши еще делает целое добавление, что после того, как ушла шхина, он начал говорить какие-то еще другие вещи. И ответ на это будет следующий. Первое. Так как на простом уровне уже написано в Торе «Ваагида лахэм», и я расскажу вам конец дней, поэтому понятно, имеется в виду детям, и Раши как комментатор простого смысла Торы, и в этом мы видим, насколько точны все слова в Раши, ему уже не нужно писать слово «банав» его детям, потому что уже написано в Торе «Ваагида лахэм», я расскажу вам, тогда понятно, что это детям, ну а Талмуд не настолько уточняется в словах, и для Талмуда не так важно именно прокомментировать простой смысл пасука. Талмуд просто рассказывает нам, что Яков хотел раскрыть своим детям, поэтому написано своим детям, ну а Раши как комментарий конкретного предложения Торы, в котором уже написано «я расскажу вам», фраза Якова «его детям», понятно, ему не нужно писать слово «детям». То, что Раши добавляет, и он начал говорить другие вещи, это Раши необходимо сказать, потому что он, Раши, хочет подчеркнуть, как мы уже говорили выше, что это было два разных речения, что он хотел им рассказать что-то одно, ушла от него шхина, и подчеркивает Раши, он именно начал говорить другие вещи, чтобы подчеркнуть, что было, что Тора говорит именно два раза, что он что-то говорил, и понятно, что первый раз имеется в виду что-то одно, второй раз имеется в виду то, что сказано уже в недельной главе дальше, он говорил им будущее, их историю, ну а первое тогда отводится на то, что он хотел им сказать именно конец дней. И продолжает Ребе в 9-м пункте своей беседы, самое главное из всего этого, это урок для нас в нашей ежедневной жизни. Урок в нашей ежедневной жизни, что есть те, которые считают, и думают, что они могут просчитать, что в этом мире происходит, почему поколения меняются, что происходит в мире. И говорят, как такое может быть, что наше поколение, такое низкое, такое падшее поколение, может удостоиться раскрытием прихода Машиаха? Да, неужели мы удостоились прихода Машиаха? Неужели мы кошерное поколение, такое, что мы можем увидеть чудеса прихода Машиаха? И на это ответ из нашей недельной главы. Через то, что Яков уже захотел раскрыть своим детям конец дней. Он уже дал силы всем евреям до конца всех времен. Даже несмотря на то, что у него ушла шхина. То есть даже таким поколением, при виде которых уходит шхина, при виде которых ты видишь, как темнота покрывает землю, как темнота двойная и удвоенная. Тем не менее, он, да, хотел раскрыть конец дней. Тем не менее, даже для такого поколения, про которое мы можем с удивлением спросить, неужели это кошерное поколение для прихода Машиаха, и туда хотел Яков раскрыть конец дней, и дотуда он довел эти силы, чтобы привести Машиаха. И на самом-то деле, то, что говорят, что наше поколение, не дай Бог, не подходит к приходу, не подходит и недостойный, не дай Бог, прихода Машиаха, это само по себе доказательство, что именно сейчас и есть время прихода Машиаха. Как написано, что Машиах бо бехейса хадас, что Машиах приходит тогда, когда о нем меньше всего думают. Когда находимся в такой ситуации, что понимание, знание, интеллект в вообще не видит, как может прийти Геула, это Хейса Хадас, отворачивание, убирание сознания прихода Машиаха, это самое лучшее доказательство, что Машиах приходит совсем скоро. Потому что не имеете в виду, что Машиах приходит в Хейса Хадас в отсутствии сознания, что не дай Бог мы не ждем Машиаха. Наоборот, мы ждем Машиаха, ждем его каждый день. Тем не менее, может быть такая ситуация в мире, что совершенно непонятно, как Машиах может прийти в данный момент. И несмотря на это, мы все равно верим и ждем, полной верой, выше вообще какого-либо понимания и знания, что сейчас самое время прихода Машиаха. И тогда, несмотря на то, что в мире непонятно, не видно, как в случае с Яковом, да, что он должен был из-за того, что ушла от него шхина, не говори своим детям времени прихода Машиаха, так же и сейчас, несмотря на то, что мир может выглядеть так, что в нем шхины сейчас не присутствует, и что не видны чудеса Всевышнего и раскрытия Творца, тем не менее, именно сейчас, ожидая Машиаха каждую секунду, Машиах приходит Бехейса Хадас, выше, чем понимание и знание, и посредством простой веры в приход Машиаха во Всевышнего, через это само приходит Бен Довид, потомок царя Давида, в самое-самое скорое время. До будущих встреч и всем успехов и скорейшего прихода Машиаха.